Здравствуйте, у микрофона Ольга Шадрина.
И Виктор Сайдаков. Здравствуйте. Это радиопередача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» «Сибирь-матушка». Она звучит на областном депутатском канале «Радио Слово». С нами работает звукорежиссер Андрей Боровиков.
Кроме того, наша передача размещается на сайте Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Ну а выпуск мы начинаем, как всегда, с короткого анонса.
За 5 минут по всей Сибири – это межрегиональные новости. Их мы готовим совместно с окружным информационным центром «Сибирь».
В рубрике «Из первых рук» мы сегодня будем говорить о региональном сегменте электронного правительства. 21 февраля в Новосибирске при поддержке Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» прошел круглый стол по информационным ресурсам, технологиям и связи. Об этом мой сюжет.
И еще одна очень интересная актуальная тема – «Белоруссия и Сибирь. Льняные заботы».
Рассказы о живой истории Сибири, название сибирских поселений, кто их придумал. Это продолжение темы с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Зверевым. Беседует Виктор Сайдаков.
Антология одного стихотворения. Александр Кухно. Лирика сердца. Эту зарисовку для вас подготовил я.
Ну а сейчас новости.
Красноярск. Золотодобывающее акционерное общество «Васильевский рудник» в регионе планирует в ближайшие 3 года вложить в геолого-разведочные работы по 4 лицензионным участкам золота – Сергеевский участок площади Митрофановская, Западная и Нижнеилинская – более 1 миллиарда рублей. Потенциал этих территорий оценивается от 250 до 400 тонн золота. В зависимости от результатов будут приниматься долгосрочные решения – строительство новой золотоизвлекательной фабрики или расширение мощности существующей.
Кемеровская область СОЭК в этом году планирует инвестировать в свои предприятия в Кемеровской области около 21 миллиарда рублей. Сообщается, что 11 миллиардов рублей составят инвестиции в угольные предприятия, в том числе в обеспечение безопасности труда, около 1,5 миллиарда рублей. 10 миллиардов рублей будет направлено на развитие энергетических активов. СОЭК в этом году планирует добыть в Кемеровской области порядка 31,8 миллиона тонн угля против 28,7 миллиона тонн угля в 2011 году, то есть рост составит более 10%. В 2011 году объем инвестиций компании в кузбасские активы составил 12 миллиардов рублей. В этом году средства, в частности, будут направлены на строительство обогатительной фабрики на шахте Кирова и модернизацию на шахтах Полысаевская и Комсомолец.
Улан-Удэ. Здравоохранение. Лабораторный корпус Центра по борьбе со СПИДом, оснащенный современным оборудованием, открылся в Улан-Удэ. Лаборатория оснащена современным оборудованием, которое позволяет проводить диагностику по мировым стандартам. Всего по программе «Модернизация здравоохранения» приобретено 13 единиц оборудования на сумму 14,5 миллионов рублей. До настоящего времени СПИД-центр занимал деревянное ветхое здание 1928 года постройки. Сообщается, что введение в эксплуатацию этого лабораторного корпуса позволит улучшить качество оказываемой медицинской помощи по диагностике ВИЧ-инфекции, СПИД-индикаторных и других инфекций.
Республика Бурятия. В регионе более чем на 20% сократится дефицит врачей на селе после того, как в рамках реализации проекта «Земский доктор» 56 молодых специалистов прибыли сюда на работу. При этом сельским медучреждениям необходимо еще более 200 врачей. Проект предполагает единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллиона рублей подъемных, на которые могут претендовать медики, прибывшие после окончания вуза на работу в сельский населенный пункт.
РИА Новости сообщают из Тывы. Ремонт коммунального моста через реку Енисей в Кызыле, пострадавшего в результате декабрьского землетрясения, по уточненной информации оценивается в 135 миллионов рублей. Землетрясение магнитудой 6,7 баллов произошло 27 декабря в Каахемском районе, в 100 километрах восточнее Кызыла. Жертв и разрушений нет. После землетрясения по предписанию отдела Госавтодорнадзора Республики мост был закрыт для движения транспортных средств грузоподъемностью более 5 тонн и для пассажирских автобусов.
Еще одно сообщение из Республики Тыва. Работы по повышению сейсмической устойчивости необходимо провести на 1500 зданий и сооружений республики. На эти меры необходимо 5,8 миллиарда рублей. Федеральная целевая программа повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2014 годы предусматривает для республики на эти цели в текущем году около 160 миллионов рублей.
Хакасия. Глава региона и гендиректор акционерного общества СОЭК подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2012 год. Документ фиксирует основное направление совместной работы руководства республики. Акционерное общество СОЭК и акционерное общество Енисейское ТГК-13 по реализации ключевых социально-экономических проектов на территории региона. В общей сложности СОЭК и ТГК-13 по планам обеспечат привлечение в республику 40 миллионов рублей.
Окончание строительства высоковольтной линии электропередачи Алюминиево-Абаканская и Татская в Республике Хакасия намечено на октябрь 2012 года. 1/3 линии уже полностью готова к эксплуатации. Предполагается, что строительство электромагистрали укрепит связь между энергосистемами Республики и Красноярского края, повысит надежность электроснабжения потребителей. Стоимость проекта, реализация которого была начата в конце 2010 года, составляет 12 миллиардов рублей.
Сообщение из Алтайского края. Глава региона распорядился направить средства из краевого бюджета в городские округа и сельские районы, в числе которых 213 миллионов рублей будут затрачены на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и 200 миллионов рублей на обустройство дворов. Еще одно сообщение из этого региона. В краевом бюджете в 2012 году предусмотрено около 170 миллионов рублей на капитальный ремонт всех общеобразовательных школ, расположенных в районных центрах региона. Сообщается, что особенное внимание будет уделяться в текущем году модернизации школьных библиотек, которые будут оснащены необходимым оборудованием для организации медиатеки, учебной и художественной литературы.
Забайкальский край. Регион получит из средств фонда жилищно-коммунального хозяйства более 180 миллионов рублей для проведения капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Краем в порядке софинансирования будет выделено более 80 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на проведение на территории 28 муниципальных образований капитального ремонта 80 многоквартирных домов, в которых проживает почти 5000 человек.
И последняя новость на этот час из Красноярского края. Польский предприниматель Пашинский намерен привлечь 1 миллиард долларов в разведку и разработку Тунгусского каменноугольного бассейна в Богучанском районе края. Соответствующее соглашение Пашинский подписал с российским акционерным обществом «Амельтикская угольная компания» и в общество открытого типа «Искра» в рамках Красноярского экономического форума. Благодаря реализации инвестпроекта по планам компании смогут в 2018 году выйти на суммарную добычу 20 миллионов тонн угля в год. А мы продолжаем нашу передачу. Это радиопередача «Сибирь-матушка», передача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Кстати, Ольга, надо напомнить нашим радиослушателям, что «Сибирское соглашение» объединяет 15 регионов Сибири.
И Сибирское соглашение работает по 19 направлениям, если считать по числу координационных советов, которые сейчас есть в структуре Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Ну, давайте вспомним лишь некоторые направления. Это информационные технологии коммуникации, это и внешние связи, это и туризм, и образование, и агропромышленный сектор.
Но для чего все-таки существует Сибирское соглашение, иногда задают вопрос. Почему оно возникло? Возникло оно 2 октября 1990 года, когда распался Советский Союз, и когда была угроза распада дальнейшая и распада Сибири. Вот тогда экономические связи интеграционно были объединены 19 республиками, краями, областями и автономными округами. Ну, сейчас, после объединения, их стало 15.
А к 2000 году Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», как и другие подобные организации, которые, по примеру сибиряков, были созданы в России, уже подошла к окрепшей и очень сильной организации, которая способна была решать крупные задачи. Как раз я почему акцентирую внимание на 2000 году, именно тогда появилось в России 8 федеральных округов, и были сомнения, нужны ли теперь ассоциации. Ну, как видим, по прошествии уже 12 лет ассоциации по-прежнему востребованы и по-прежнему очень активно работают.
Кстати, Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» активно сотрудничает с учеными, буквально со всеми академиями, и в ее обойме 700 высококлассных экспертов, которые могут дать не просто какую-то характеристику на ту или иную отрасль экономики, но буквально на все те, которые существуют в Сибири.
Активно Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» взаимодействует и с федеральным уровнем власти. Это и правительство, это и министерство, ведомство, естественно, Совет Федерации, естественно, Государственная Дума.
Но надо отметить, что ни один почти большой документ, ну, включая сюда Лесной кодекс, какие-то законы не проходят мимо внимания Сибирского соглашения. Практически все поправки, которые приходят из Сибири, находят свое отражение в законодательных документах. Но мы продолжаем нашу передачу. Еще раз напомню, она называется «Сибирь-матушка» и рассказывает о деятельности, работе Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». В нашей лирической обойме «Надежды маленький оркестрик» – песня Булата Акуджавы в исполнении бардов.
Когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ. Мелодия, как дождь случайный, гремит и бродит меж людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам, что снисхождения не жди. И командиры все охрипли, когда командовал людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Кларнет пробит, труба помята, фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разлезлись, но кларнетист красив, как черт. Флейтист, как юный князь, изящен и вечном сговоре с людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви.
Ну а у нас есть надежда, что Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» упрочит связи не только внутри нашей страны, экономические связи, но и внешние связи. Об этом сегодня наша главная тема – Белоруссия и Сибирь. Льняные заботы. Сюжет Ольги Шадриной.
В Минске во время визита сибирской делегации в Республику Беларусь председатель исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Владимир Иванков, председатель концерна «Беллегпром» Геннадий Вырко и президент льноперерабатывающего холдинга «Леном» Геннадий Смыслов подписали меморандум о намерениях между концерном «Беллегпром», исполкомом Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» и холдингом «Леном». Документ был подготовлен по результатам встречи 7 февраля в Москве с чрезвычайным уполномоченным послом Республики Беларусь в Российской Федерации Андреем Кобяковым, совещание 8 февраля 2012 года у первого заместителя премьер-министра Республики Беларусь Владимира Семашко. В этом заседании приняли участие чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Александр Суриков, представители Министерства сельского хозяйства Республики Беларусь, Министерства промышленности, Министерства здравоохранения, Министерства иностранных дел Республики Беларусь, Национальной академии наук Республики Беларусь и Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Меморандум предусматривает, что Беларусь и Омская область будут совместно перерабатывать лен. Омский льноперерабатывающий холдинг «Леном» проведет опытно-технологические работы по оценке белорусского сырья для производства медицинской ваты. В планах также клинические испытания омской льняной ваты в медицинских учреждениях Беларуси. Предусмотрено научно-техническое сотрудничество между сторонами. Намечена разработка бизнес-плана по строительству на территории Беларуси завода по производству льняной медицинской хирургической ваты и организации на базе холдинга «Леном» торгового дома белорусской текстильной продукции из льна. Запланировано также сотрудничество в части поставки техники для возделывания и переработки льна. Подробнее о развитии отношений между Республикой Беларусь и сибирскими регионами о подписанном по итогам визита меморандуме мне рассказал старший советник, руководитель отделения в городе Новосибирске посольства Республики Беларусь в Российской Федерации Алексей Мажухов. Давайте послушаем запись.
Прежде всего, я хотел бы поблагодарить за возможность выступить перед столь представительной аудиторией. Это фактически мое первое выступление после приезда на работу в Новосибирск. Я заменил своего предшественника Лаврова Леонида Сергеевича, который сделал очень много для того, чтобы наши отношения сложились не только плодотворно, но и очень результативно. Достаточно сказать, что по итогам прошлого года товарооборот между Республикой Беларусь и регионами Сибирского федерального округа достиг 1,3 млрд. долларов. Это довольно приличная сумма.
Визит делегации Сибирского соглашения в Республику Беларусь, который был вот буквально на днях. А я хотела бы спросить, все-таки цель этого визита, и, насколько я знаю, был подписан меморандум о намерениях, немножко поподробнее расскажите.
Он первый в этом году, но далеко не первый в нашей истории отношений. Мне посчастливилось в 2007 году принимать представителя делегации, которая организовала Сибирское соглашение. В то время губернатор Красноярского края Хлопунин привозил делегацию, представительную делегацию, в которой участвовали практически все регионы Сибирского соглашения. Это был очень плодотворный визит, у нас была разработана великолепная программа, и мы ее очень хорошо реализовали. И тот результат, о котором я сейчас говорил, по сути дела, иллюстрирует результативность таких поездок. Был подписан очень хороший документ, была реализована идея развернуть полномасштабное сотрудничество по развитию льноводства, выращивания и переработке этого очень важного сырья не только в Сибири, но и в Беларуси. Фактически мы заложили основы стратегического партнерства в новых экономических условиях, которые сейчас нам предоставляет создание единого экономического пространства в условиях действующего таможенного союза и союзного государства.
Ну, возникает логичный вопрос, а что в Беларуси нет своих технологий? Чем они заинтересовали?
Те возможности и потенциал, которые существуют в Сибири, опыт и возможности, которые есть в Беларуси, в случае объединения дадут очень важный синергический эффект. Я полагаю, что в любом интеграционном процессе, в любой кооперационной работе есть важный синергический эффект. В данном случае мы видим очень серьезные перспективы. Здесь будет сотрудничество и в научной сфере, будет сотрудничество и в производственной сфере, здесь будут очень интересные разработки реализовываться, и уже инновационные технологии, которые разработаны в Сибири, и тот опыт, который существует в Беларуси.
В Беларуси льноводство, насколько оно развито?
Достаточно сказать, что вы увидите лен, плетенный в герб нашего государства. Это уже говорит о многом. У нас очень хорошее взаимодействие сложилось уже давно. Это исторически обусловленный процесс. Все, что происходит сегодня в сельском хозяйстве и переработке продукции сельского хозяйства, у нас есть определенные результаты, мы накопили определенный потенциал и готовы этими результатами поделиться и раскрыть этот потенциал в случае объединения усилий сибиряков и белорусов. Я хотел бы сказать о той особой роли, которую сыграл посол Александр Александрович Суриков. Он, как известно, родом из Сибири. Поэтому, конечно же, нам не нужно было объяснять друг другу, что нам нужно делать. Нам нужно было понять, как и когда нужно сделать то, что мы наметили совместно. И, конечно же, я не могу не сказать, что очень хорошо была подготовлена вся презентационная часть. Были очень высокого уровня специалисты в составе делегации, которая возглавлялась руководством исполкома Сибирского соглашения. И я не могу не отметить, что высокий профессиональный уровень и преданность делу тех людей, с которыми я работал в делегации.
Директор департамента исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Андрей Тихомиров рассказал о своих впечатлениях от визитов в Республику Беларусь и сибирском интересе в подписанном документе.
Я хочу выразить благодарность посольству Республики Беларусь Российской Федерации за оказанную поддержку в организации проведения визита. Хочу сразу сказать, что наш визит сразу начался еще в Москве со встреч на очень высоком уровне. Нас принял чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь Российской Федерации Кобяков Андрей Владимирович. У нас была, состоялась очень продолжительная и конструктивная беседа, где мы обсудили потенциал, возможности, подходы к решению тех проблем, которые стоят перед льняной отраслью как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь. сегодня Россия и Беларусь примерно соизмеримы по объемам производства льняного волокна. Россия отстает на сегодняшний момент, мы 43 миллиона тонн собираем, а Беларусь около 60 тысяч тонн, прошу прощения, около 60 тысяч тонн. Но опыт Беларуси очень большой, богатый, и в значительной степени сохранены традиции льноводства, которые существовали вот еще в рамках Советского Союза. Многое из чего утеряно вот в России и в Сибири, и сейчас возрождается. На встрече, о которой я говорил у Кобякова Андрея Владимировича, эти вопросы были обсуждены, и сразу был задан очень высокий уровень переговоров. Буквально на следующий день в Минске мы встретились с послом Российской Федерации в Республике Беларусь Суриковым Александром Александровичем. И уже вечером того же дня было организовано и проведено совещание у первого вице-премьера правительства Республики Беларусь Семашко Владимира Ильича, на которое были приглашены руководители ключевых республиканских министерств. Это Минсельхозпрод, Минздрав, Минпром, Беллепром, это министерство фактически легкой промышленности, и Национальная академия наук, причем в лице руководителей или первых заместителей руководителей этих ведомств. Это совещание прошло очень конструктивно и абсолютно конкретно, где были обозначены пути решения тех вопросов, которые российская сторона предложила для совместной работы, что легло в основу того документа, меморандума о намерениях, который стороны подписали, и вот сейчас выполняется. Подобного рода эффективности проведения визита и достигнутых договоренностей, примеров таких немного. Был подписан абсолютно конкретный документ, устанавливающий содержание, сроки и исполнителей, и контролеров за исполнением этих мероприятий. Та работа, которая проделана, стартовая работа, она принесет свои результаты, а тема имеет, на наш взгляд, общий взгляд, высочайшую актуальность и для Беларуси, и для сибирских регионов.
По детализации заметно, что это вообще-то работа не одного месяца и не одного года, я так подозреваю, что именно поэтому получился такой у нас документ очень серьезный.
Белорусская сторона пошла даже дальше наших самых смелых мыслей, предположений. Организационные моменты взял на себя первый вице-премьер правительства Республики Беларусь Семашко Владимир Ильич, который является человеком абсолютно конкретным, практиком, который и поставил задачи перед договаривающимися сторонами не ограничиваться общими фразами, а устанавливать тот формат, который вот и сегодня имеет наш меморандум.
Отношения Сибири и Беларуси поступательно развиваются. Достаточно сказать, что Сибирский федеральный округ занимает 5-е место среди округов по объемам товарооборота с Беларусью, 4-е место по белорусскому экспорту в Россию. В прошлом году в 2 раза увеличился республиканский экспорт в Новосибирскую область. В Сибири в 2010 году было открыто и 2-е отделение посольства в городе Красноярске. Проект по льнопереработке добавил новый импульс в отношения Сибири и Беларуси.
Еще одна песня из репертуара знаменитых бардов «Вечер бродит по лесным дорожкам».
Вечера, подожди, тогда еще немножко посидим с товарищами у костра. Подожди, тогда еще немножко посидим с товарищами у костра. Вслед за песней позовут ребята в неизвестные еще края. Звездочкой мечта моя, и тогда над крыльями заката вспыхнет яркой звездочкой мечта моя.
Вижу целый мир в глазах тревожных, в этот час на берегу крутом. Не смотри ты так неосторожно, я могу подумать что-нибудь не то. Не смотри ты так неосторожно, я могу подумать что-нибудь не то.
Вечер бродит по лесным дорожкам, ты ведь вроде любишь вечера. Подожди, тогда и еще немножко посидим с товарищами у костра. Подожди, тогда еще немножко посидим с товарищами у костра.
Мы продолжаем наш выпуск. Я напомню, что это передача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение. Сибирь-матушка». В студии для вас работают Виктор Сайдаков, Ольга Шадрина и звукорежиссер Андрей Боровиков. Рубрика «Из первых рук» на очереди. Региональный сегмент электронного правительства. Именно с такой темой 21 февраля в Новосибирске прошло заседание круглого стола. А вел этот круглый стол председатель Координационного совета по информационным ресурсам, технологиям и связи Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Иван Дадыкин. За круглым столом, образно говоря, собрались не только члены Координационного совета, но и достаточно широкий круг представителей телекоммуникационного бизнеса. Иван Дадыкин, открывая заседание, сказал следующее о развитии проекта «Электронное правительство».
То, что касается предоставления государственных муниципальных услуг, колоссальная работа, которой мы занимались и занимаемся. В прошлом году подписано, реализовано 30 государственных контрактов с 10 субъектами Сибирского федерального и одним муниципальным образованием – это Красноярск. Сибирь, она впереди, и я бы назвал регионы, которые вот здесь у нас наиболее продвинуты. Это, конечно, Новосибирская область, вот, и это Красноярский край, который я уже вспоминал, это Омская область. Вот три региона, которые резко отличаются от других, потому что они намного больше впереди. Что касается сети цифровизации телерадиовещания, то, ну, скажем так, честно, Координационный совет этому не посвящал ни одного заседания. Скажем так, влияние, вот это вот слияние, то, что есть государственная программа цифрового вещания и то, чем занимаются операторы связи, нам не удалось, скажем прямо, ну, потому что были, наверное, более злободневные задачи, но, тем не менее, программа как таковая сама идет, это в первую очередь Республика Алтай, там уже все построено, наложенная сеть, там сейчас вещает и аналог, и в тесте цифра, это Алтайский край, Бурятия, Тыва, Хакасия и Забайкалье. Я думаю, что прошли тестовые испытания, и сети будут готовы для того, чтобы предоставлять, ну, первое свое назначение, это, конечно, телевидение, тот пакет, и к услугам электронного правительства. Хотел бы поддержать тезис Игоря Олеговича Щеголева, министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, о большой ответственности за развитие отрасли, лежащей на аппарате министерства, аппарате подведомственных структур, на руководстве отраслевых предприятий и компаний. Ну вот, мы готовы такую ответственность разделить. Для этого у Координационного совета имеются все ресурсы. Это то, с чего мы начали. Это как раз взаимодействие власти, общества, бизнеса и науки. Так что мы нацелены для того, чтобы вот ту стратегическую задачу, которая нам обозначена в том документе первом, для того, чтобы ее выполнить.
Анатолий Дюбанов, руководитель Департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области, остановился на реализации проекта «Электронное правительство» в своем регионе.
С 1 июля у нас граждане не приносят с собой справки там, различные там, документы, которые содержатся в базах данных государственных и муниципальных учреждений. Вот обращаю внимание, да, потому что многие передергивают, там все, справок не нужно, там паспорт принес, там, или вообще, так сказать, здесь. Пока нет, это первый этап, это государственное и муниципальное образование. Органы власти будут как-то сами друг у друга эту информацию добывать. Наиболее интересный и внятный путь, это, конечно, электронные запросы между органами власти. И здесь, я считаю, просто громадный прорыв за последние 2 года. С самой концепцией и технологической реализацией системы межинституционного взаимодействия как некого ядра, ядра доверия между органами власти и федеральными, региональными муниципалитетами, который, так сказать, вот все через эту точку будет выстроен процесс, механизм взаимодействия. Оператором является компания Ростелеком. Сейчас, на мой взгляд, Алексей, основные усилия региона – это к 1 июля успеть обеспечить свои органы власти, муниципалитеты возможности электронного взаимодействия. А на фоне муниципальные проблемы с информатизацией целиком. Я вот, кстати, организаторам хочу посоветовать, готовым принять активное участие по тематике муниципальных вот этих проблем информатизации, электронного взаимодействия, буквально в ближайшее время собрать здесь какую-то, так сказать, площадку обсуждения. Это было бы очень интересно, потому что проблемы выше крыши, и они не у всех решаются, даже многие концептуально не знают, к этой тематике подойти. Очень сейчас сильно занимаемся этой задачей. Задача электронного правительства по переводу услуг в электронный вид, она не снята, и более того, она еще усилено внесением в распоряжение 210-й закон новых, так сказать, сроков. А сроки такие, что на уровень 1 января 2013 года необходимо всем регионам госам муниципальные услуги реализовать на ступени 3, как минимум. То есть это возможность подачи заявления в электронном виде. Да? То есть там закинули, вам говорят, с документами, шагайте в такое-то время, в такое-то окно. Поэтому второе полугодие тоже, так сказать, висело для органов госвласти и муниципалитетов, тоже все побегут, так сказать, эту задачу решать. В части позиционирования в Сибирской области, вот в этой части мы лидеры. То есть у нас сейчас 110 услуг приведено в электронный вид. После отработки сейчас у нас там два района городских отрабатывают все технологии. С апреля месяца мы запускаем это, так сказать, полноценное функционирование по всей области. Из 110 услуг, 67 услуг это по линии социальной там, поддержки, социальных выплат региональных. И, конечно же, вот к этой задаче привесок в виде федеральной органы власти тоже бегут по этому направлению. Очень много федеральных сервисов, федеральных услуг уже реализуется в электронном виде.
Я напомню, что в работе круглого стола приняли участие представители региональных органов власти, руководители и специалисты телекоммуникационных компаний.
Давайте сначала от поля и речки с родного причала от печки.
Рассказы живой истории Сибири, название сибирских поселений, кто их придумал. Продолжение темы с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Зверевым беседует Виктор Сайдаков.
В прошлый раз, дорогие радиослушатели, мы остановились на том, а как давались по фамилиям названия тем или иным селам. И речь зашла о деревне Новорозино Купинского района Новосибирской области. Вот как на мои вопросы отвечал Владимир Александрович Зверев. Включаем запись.
Я должен сказать, что не надо путать форму антропонима, то есть форму фамилии, которая у украинцев действительно часто оканчивается на «о», и форму названия населенного пункта, потому что у русских, как и украинцев, и у многих других славянских народов на «о» часто оканчиваются названия населенных пунктов. Оно может быть и русское, и украинское, и белорусское по происхождению, оканчиваясь на «о». Но Ворозино... Скорее всего, да, либо по фамилии первого поселенца, либо по названию того места, откуда эти первопоселенцы переселились. Вполне может быть, что на родине это была, например, деревня Розино, а на новом месте люди, которые из этого Розино сюда приехали, основали деревню, которую назвали Новорозино. Ну, это как вариант. Надо специально в каждом случае конкретно выяснять происхождение географических названий. Хотя, конечно, специалисты знают, могут сказать, какие названия по форме, по происхождению чаще встречаются, какие реже, а какие совсем редко. Вот чаще всего, скажем, среди названий географических у нас в Сибири, как, впрочем, и в Европейской России, это название, основанное от фамилии или от имени первопоселенца. Причем не обязательно это фамилия или это имя в таком академическом, что ли, полном виде здесь работает. Да? Ну, скажем, Ивана можно назвать Ванькой, можно назвать Ванюшей, можно назвать Ваншей, можно назвать Ваньком. И от каждой из этих форм имени может быть произведено название того населенного пункта, основателем которого это Иван был. Поэтому это может быть Ванькова, это может быть Ваншина, это может быть Ивановская. Но у этого Ивана была какая-то фамилия, то есть родовое имя. Это родовое имя тоже могло иметь разные варианты. И от этих разных вариантов тоже могли быть основаны разные географические названия. Дальше. У этих первопоселенцев могли быть прозвища, то есть неофициальные имена. И поскольку под этими прозвищами этих людей знали даже, может быть, большее количество людей, чем под их настоящими именами и фамилиями, прозвища раньше были очень в большом ходу, то многие населенные пункты имеют название от прозвищ первопоселенцев. А прозвища могли быть самые непредсказуемые, да? Но вот деревня Кривощоково, которая на территории современного города Новосибирска была, по-видимому, первым русским населенным пунктом. Она была основана где-то около 1710 года. Ну вот она, здесь мы знаем точно, что ее название происходит от прозвища первого поселенца Федора Кривощека. От прозвища. А потом этот самый Кривощек и его потомки переселялись дальше вверх по Оби, и мы в Алтайском крае. Ну, во-первых, у нас здесь есть старая Кривощекова и новая Кривощекова. А потом в Алтайском крае мы находим населенные пункты с таким же названием, которые, по-видимому, были образованы либо самим Федором Кривощеком, либо его потомками. Это известный историкам факт. Но сколько безвестных для истории людей дали свои имена, прозвища и фамилии населенных пунктов. Реже были другие варианты наименования. Скажем, по месту, откуда переселились люди, основавшие это поселение. У нас в Сибири много таких названий. Там Полтавка, Черниговка, Киевка, какой-нибудь Курский поселок и так далее. И это только названия губерний, а были еще названия уездов, названия конкретных деревень, откуда переселялись люди. Третий вариант – это название, образованное по… Если это был большой населенный пункт, и в нем была церковь, то довольно часто по тому празднику церковному, в честь которого эта церковь была освящена в свое время, назвали все село, например, Спасское или Вознесенское, в просторечии Вознесенка, да, или Троицкое. Но не всегда это по такого рода названию, потому что церковь здесь была. Просто по названию церковного праздника, например, во время которого это село было основано, да, или которое в этом селе считали одним из самых примечательных в каком-то отношении дней в году, вот в честь важных церковных праздников, довольно много названий. Некоторые названия учитывают природно-географические и другие особенности местности, ну, такого типа, как Ложок, например, или Ляга, или там Курья. Что такое Курья? Курья – это протока реки, которая постепенно зарастала камышом и, теряя воду, превращалась в такое вот заболоченное место. Да? У нас в Новосибирской области когда-то был Чернокуренский район, и на Алтае довольно много названий, которые содержат в своем, содержат как элемент курья. Такая курья, сякая курья или просто курья. Да?
В народе почему-то говорят курья, и вот вы удивительный как раз вот пласт задели. Я очень часто еду в Купинский район и проезжаю, черная курья остается раньше, а потом Шилова курья. Вот тут то смешение, о котором вы говорите, бывает и по фамилии, и по географическому месту. Шилова и курья. Но курья в озерной системе, она несколько другое название, но тоже связанное с водой имеет. Поскольку я занимаюсь рыболовством и занимался раньше, это знаю. Но есть ведь и удивительные вещи. Один из поэтов как-то пишет стихотворение, которое начинается про малые дворики. И он говорит, но где-то должно быть большие дворики есть. Так и я, проезжая те места, иногда встречаю удивительное название. Не доезжая Шилова-Курьи, есть Новобаяново. Что это? Баяны там производили? Навряд ли. Фамилия ли такая есть? Нет. Спрашиваю у жителей, где старая Баяново? Естественно, логично. Не знают и не было, говорят, такого.
Ну, конечно, в данном случае не название музыкального инструмента, а, скорее всего, по фамилии первопоселенцев или по прозвищу первопоселенцев. А старое Баяново могло быть и не в Сибири быть, а да. Европейская Россия, откуда первопоселенцы сюда приехали. Мы можем это предполагать. Вообще вот географические названия иногда образуют такие вот гнезда. Когда есть старое, то значит наверняка где-то есть или было когда-то, а теперь уже исчезло новое. Или наоборот, да, когда есть малое, то надо где-то искать поблизости сегодня или вчера, во вчерашнем дне старое сочетается с новым, да. Когда есть верхнее, то где-нибудь может обнаружиться и нижнее, и так далее. Конечно, во многих случаях географические названия являются кентаврами. То есть русский элемент стыкуется, например, с тюркским или с самодийским, или с Кецким. И такие причудливые переплетения дают много пищи для вот этой самой народной топонимики, о которой немножечко мы с вами уже начинали заговаривать. Дело в том, что современные жители часто не понимают, как и не помнят, да, как образованы были в древние, относительно давние времена, названия тех или других населенных пунктов и создают свои объяснялки. Да. Очень интересное явление народной культуры – это топонимические предания и легенды, которые сочетаются часто с историческими преданиями и легендами. Иногда они имеют очень яркую такую художественную форму, их интересно слышать или читать, но далеко не всегда у этих легенд есть научное, есть реальное основание.
И прежде чем мы попрощаемся с Владимиром Александровичем Зверевым, хочу поздравить его с днем рождения, который у него 21 февраля. Для вас, Владимир Александрович, звучит песня студенческих лет «Я вас люблю, мои дожди».
Я вас люблю, мои дожди, мои тяжелые осенние, чуть-чуть смешно, чуть-чуть рассеяно. Я вас люблю, мои дожди. Они листья ластятся к стволам, а тротуары словно зеркало, и я плыву по зеркалам, в которых отражаться некому. Где как сутулые моржи, машины фыркают моторами, и вьются рельсы монотонные, как серебристые лужи. Где оборванцы фонари бредут шеренгою заляпанной, и осень огненный парик стирает ливневыми лапами.
Золотая полка сибирских поэтов. Александр Кухно. Лирика сердца. Зарисовка Виктора Сайдакова.
В 1999 году я готовил материал о великом человеке, об Юрии Кондратюке. И тогда я вдруг столкнулся с одним стихотворением, в котором были потрясающие совершенно строчки. Я долго искал, кто же их написал. А начиналось это стихотворение так. «Вертикально, стеной, поднимается снежное поле. Ты, раскинувши руки, летишь. Ты уходишь в космический рейс. Пуля в сердце твоем. Ни печали, ни страха, ни боли. Только звездное небо в глазах. да вечный к нему интерес. Потом я понял, узнал, что это стихотворение написал Александр Антонович Кухно, который очень рано, не дожив до 46 лет, ушел из жизни. Еще позднее, в 2000 году, я встретился с вдовой Ольгой Михайловной Кухно, и мы с ней тогда повели большой и обстоятельный разговор об этом замечательном человеке, о прекрасном поэте. Тогда уже я подумал, что поэт, наверное, без своей трагедии не живет никогда. По сути дела, это моя точка зрения. Я думаю, что без внутренней трагедии поэта и не бывает. На самом деле, Александр Кухно – человек светлый и поэт светлый. Но одно из стихотворений, которое считают программным, говорит о том, каким ранимым было у него сердце. «Мне говорят, через утраты придешь к ранимости такой, что смерть видавшей солдаты и те слезу смахнут рукой. При слове правды не кричащей, при слабом отзвуке мечты, не для того ль поэт все чаще в людское море правишь ты? Ну что ж, какой немалый опыт, а свой и выношен вполне, чужие занимать окопы зачем? Ведь тут не на войне. Бывает, строчка так застонет, забьется, что и сам не рад. Откуда ты? Зачем? Не стоит. Еще ведь не было утрат». Потом я познакомился с другими стихами, с такими, как «Рукавички», «Февраль» и многими-многими другими. И понимал, что этот человек действительно пропускает все через свое сердце. Прочел недавно замечательный очерк Алексея Горшенина, критика, который написал в свое время в «Сибирских огнях» об Александре Кухно, и понял, что сидел буквально за тем столом, где работал Александр Антонович. Оказывается, несколько лет он был литературным консультантом в «Советском воине», а руководил тогда им. Ну, не командовал, а говорю руководил, потому что это был тоже замечательный поэт, подполковник Иван Георгиевич Краснов. И о том, как скрупулезно отбирал стихи Александр Кухно, рассказывает как раз Александр Горшенин. Вы можете отыскать его замечательную статью, которая была опубликована в «Сибирских огнях» в 2007 году в 5-м номере. И как раз вот там одна из глав называется «Свободном плавании». Это свободное плавание для многих поэтов, когда они уходили на вольные хлеба, было, наверное, наиболее трудным. Писалось, может быть, легко, жилось очень трудно. Но он все-таки продолжал писать стихи светлые, те, которые звали к жизни. Я сегодня хочу прочесть еще одно стихотворение, которое буквально вошло в антологию поэзии конца 20 века. «Февраль кончается весною света, все ярче, ярче света нарастание, и падает с голубоватых веток снег, обреченный на растаяние. Перемежаются со снегопадами безумство солнышка слепящего, то золотыми скребет лопатами, то снова прячется снега наращивать. Как будто под ручонкой школьницы в косую поле разлиновано. Под вечер снег уже не колется, его смирила тень лиловая. Еще не блещет, хорохорится, и под окном моим беснуется, но утром будто бы по горнице пройдется март по нашей улице. И станет снег темнеть и стариться, взлетят скворечники-разинюшки. И ничего, брат, не останется от нашей белой, белой зимушки». Откройте сборники, откройте стихи Александра Кухно. Вы окунетесь в удивительную поэзию конца 60-х годов.
Наш выпуск завершен. Я напомню, что его подготовили для вас Ольга Шадрина, Виктор Сайдаков и звукорежиссер Андрей Боровиков. Всего вам самого доброго.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч. До встречи весны.